Итак, смерть. Ну что такое смерть? Это величайшее таинство, которое происходит с человеком. Каждый, кто когда-то родился на Земле, обязательно должен вкусить смерть, и после этого же переходить к другому этапу своего собственного вечного существования. Вот таким образом Церковь и говорит нам о нашем земном бытии, таким образом мы понимаем с вами наше дальнейшее восхождение по пути вечной жизни. Смерть является результатом первородного греха человека. Первые люди, созданные Богом, Адам и Ева, они были в определенной степени совершенства, они имели определенный внутренний потенциал, причем у них, как предполагается, работало 100% коры головного мозга, у нас работает 3% коры головного мозга. Мы, в общем-то, в 30 раз глупее своих предков. Естественно, восприятие этого мира ими было иным, более глубоким, и они были как бы поставлены владеть Вселенной. Мы прекрасно понимаем, что и мир, который Бог дал в руки Адама и Евы, определенным образом зависел от человека. Человек был раздаятелем благодати Вселенной, и, развиваясь сам, он должен был насыщать этой благодатью всех и все то, что находится в земном мире. И вот что получается. Получается то, что, получив единственную заповедь от Бога, которая говорила о том, что нельзя вкушать от дерева познания добра и зла, потому что люди не могли вкусить этого плода, не повредившись свое собственное существо. И Бог, как любящий отец, он, безусловно, свободу людям дал полную, но при этом при всем предупредил о том, что может с ними произойти, если они нарушат эту единственную заповедь. И Адам и Ева, понимая, что, в общем-то, им умереть смертью, стать смертными, совершенно не нужно, и они не собирались эту заповедь нарушать. Однако падший ангел Люцифер, это имя переводится на русский язык как «светоносный», это херувим, который пламенел в свое время любовью перед Богом, но однажды, до того, как еще появились люди, он, созерцая свой внутренний мир, решил, что он с этим миром внутренним своим управится прекрасно сам, без всякой помощи извне. И, проделав этот эксперимент, он решил, что и с внешним миром, который творит Бог, он управится точно так же совершенно легко сам, что Бог не нужен ему, по сути, и сказал, что «я как Бог». Он поставил знак равенства между собой и Богом. Это великая трагедия. Почему? Потому что, возгордившись, породив самый страшный грех во Вселенной – гордость, этот ангел светоносный из ангела света стал ангелом тьмы. Почему у него были светоносными, это понятно. Потому что, как луна отражает свет солнца и светит вторичным светом, точно так же святые отцы называют ангелов вторыми светами. В каком смысле? В том, что свет Божьей благодати изливался в их чистые души и, отражаясь от них, создавал свечение. Поэтому эти ангелы всегда были светоносными. Как только падший ангел Люцифер отпал от Бога и потерял радость и любовь, благодать Божия тут же покинула его, так как Бог никогда никому не навязывается. И он стал первым ангелом тьмы. Замкнулся сам на себе, и в древних мистических картинах его рисуют, как змея, кусающий себя за хвост. От греха гордости, в котором он не захотел раскаяться, пошли производные. Злоба, тщеславие, ярость, ревность, уныние и прочее. В общем, все грехи, которые только могут быть, они в сознании этого падшего ангела нашли свое отражение, и потом он выродился просто в садиста. Он не может любить, а радоваться он может только тогда, когда он над кем-нибудь издевается. Вот такая печальная картина воцарилась в духовном мире в то время. И он, не желая оставаться одним в этом падшем состоянии, соблазнил третью часть ангелов, и они отпали от Бога и стали называться бесом или демоном. Это описывается в Апокалипсисе, это описывается в Священном Писании во многих местах, и мы прекрасно понимаем истинность этих слов. И вот эти падшие ангелы ненавидят весь человеческий род. Есть мнение о том, что дьявол выступал против творения человечества еще до того, как человечество было создано. Смысл был такой, что достаточно нас, ангелов, которые уже существуют, сказал Люцифер Богу, не нужны эти полуживотные, полуангелы. А человек, как говорит, например, Нил Сорский, истинный философ, является плотоносным ангелом, ангелом, имеющим вещественную плоть. По сути, мы устроены так же, как ангел, но мы имеем вещественную плоть, и поэтому в этом мире, в земном, свои. И в том мире духовном, который называется ангельским миром, тоже свои. Человек является существом, которое как бы собою соединяет два колоссальных мира – вещественный и духовный. И подобно существа больше во Вселенной не существует. И вот, испытывая колоссальную ревность, колоссальную злость, колоссальное недовольство, зависть, дьявол решил погубить человеческий род. Для того, чтобы победить человечество, необходимо было рассорить человечество с Богом, положить пропасть между людьми и его творением, для того, чтобы они не могли с Богом спасаться. Почему? Потому что если люди, Адам и Ева, будут постоянно с Богом, то он, дьявол, ничего не сможет с ними совершить. Потому что под Божьим водительством, под Божьей благодатью они будут только развиваться и совершенствоваться, и не будут иметь предел своего развития. И в определенный момент получат от Бога благословение, вкушение плода от дерева познания добра и зла, и тогда вообще невозможно будет их отторгнуть от Бога. И Люцифер это знал, поэтому решил до того, как они развились к пониманию добра и зла, сокрушить людей. Адам и Ева, зная, что мне надо вкушать от этого плода дерева познания добра и зла, и не собирались это совершать, соблюдая единственную заповедь Божию. Как бы маленький пост был наложен на них до времени, пока не разовьется. Потому что, не повредившись, Адам не мог съесть этого плода. И потому дьявол подкрадывается в виде змея к Еве, когда недалеко было от этого дерева, и говорит, что дерево прекрасно, и плод это замечательный, и как бы тебе не вкусить этого плода. Но Ева отвечает ему, что Отец наш Небес сказал нам, что если мы съедим этого плода, мы смертью умрем. Ну и тогда падший ангел Люцифер говорит то, что это неправда, вы не умираете смертью. Но знает Бог, что в тот момент, когда вы съедите этого плода, вы станете равными Богу, разумеющими добро и зло. Вот, собственно, это было причиной, по которой Ева разгорелась гордостью, что она может стать равной Богу, вкусив плода, и она совершает этот грех. Она совершает этот грех, съедает плода от дерева познания добра и зла. И потом, когда встречается с Адамом, предлагает съесть ему этого плода, он съедает его, и происходит страшная трансформация в человеческом существе. Грех заполняет сознание человека. А благодать-то Божия, ведь она же никогда не навязывается. И поэтому сила Божия, благодать, любовь Божия, да, и радость тут же покинули души и Адама, и Евы, и они стали несчастными. И когда Бог упросил их для того, чтобы они раскаялись, почему они сделали опоясывание из листьев и прячутся за деревом в райском саду, от любящего отца, да, вечного Бога, которому ведомо все, они вину свою каждый спихнул друг на друга. Адам сказал, что это Ева его научила, а Ева сказала, что это сатана в виде змеи пришел, он ее научил. За себя отвечать не стал никто. И поэтому человечество погрузилось в эту страшную духовную эпидемию. Оно стало мертвенным, потому что оно потеряло свое существование в райском саду, в безбедности, в развитии и в любви, потому что обрекло себя на страшные мытарства, связанные с постоянной оценкой добра и зла в этой вселенной. Чем сейчас человечество все, собственно, и занимается, и во что оно и погрязает? Все эти войны, все эти безобразия, беззакония, мерзости, всякое чародейство, сатанизм, идолопоклонство, все виды человеческих гадостей, которые происходят на Земле, есть результат этого самого первородного греха. Как пишет в книге синопсис Дмитрий Ростовский, Адам и Ева каялись после совершения этого греха, и через 600 лет получили прощение их личного греха. Но грех этот уже поразил все человечество, и как эпидемия пошел по человеческому роду, сокрушая смысл человеческого существования во Вселенной. Дело в том, что благодать Святого Духа – это та сила, без которой жизнь невозможна. Если бы не было благодати Святого Духа, не было бы ни одного живого существа, потому что есть в физике закон термодинамики, в частности, второй, о хаосе, который говорит о том, что хаос может только увеличиться, он не может уменьшаться. И потому, если вдруг происходит уменьшение хаоса, то есть возникает усложнение чего-то у Вселенной, то это невозможно в силу того, что это противоречит второму закону термодинамики. Называется это закон о энтропии. И только благодать Святого Духа, только личное желание Бога о том, чтобы появилась жизнь как таковая во Вселенной, и дало возможность появиться всем видам живых существ, которые мы имеем возможность наблюдать и у нас на планете, и в дальнейших исследованиях, которые проводит человечество в окружающем нас космосе. Но пока в космосе, кроме сине-зеленых водорослей, ничего не нашли, и вопрос о каких-то других цивилизациях на других планетах, думаю, что бесперспективен. Так вот, дорогие мои, что получается? Получается то, что человек потерял именно эту благодать, эту силу, которая как стержень соединяла дух, душу и тело человека в единое целое, и человек стал неполноценным, он стал несчастным, он стал духовно ущербным. И потом наша задача заключается в том, чтобы мы исправили свое бедственное положение. Само человечество не смогло это сделать. Для того, чтобы это произошло, пришел на землю Христос. Бог и человек, Мессия, избранник Божий. Сын Божий, Слово Божие, воплощенное на земле для того, чтобы своей собственной кровью и любовью поразить человеческий грех, убрать эту проказу, которая поразила человечество, дать возможность людям усыновляться Богом в крещении заново и потом уже поэтапно развивать свою собственную бессмертную душу, делая себя хоть святым угодником Божьим. И это после воскресения Христова было дадено многим и многим людям на земле. А что же касается Адама и Евы, которые после грехопадения и своего нераскаяния были отправлены Богом на землю, о них известно то, что Бог уплотнил тела Адама и Евы в кожаные ризы. Риза – это одежда, значит, есть неправильное толкование, что якобы Адам в Царство Небесное принес жертву овец, сняв с них шкурки, и потом одел на себя и на Еву подобную шкурку. Но это, конечно, безумная мысль. Почему? Потому что Царство Небесное – это царство любви, царство радости, царство благодати Святого Духа. Там нет смерти, и убийство там невозможно. Если бы Адам совершил это убийство, Богу бы это было противно. Это был бы еще тягчайший грех, который бы совершил человек, находясь в Царстве Небесном. Потому тот же Юстин Философ пишет, что кожные ризы – это уплотнение тела человека до уровня тела животного. И святой Игнатий Брянчанинов в слове о чувственном и духовном видении духов говорит: «До падения человека тело было бессмертно, чуждо недугов, нужд, и не было в этом теле ни дебелости, ни тяжести, никаких болезней. Чуждо это тело было греховных и плотских ощущений, ныне же ему естественных. Чувства были несравненно тоньше, действие их было несравненно обширнее и вполне свободным. Облеченный в такое тело, с таким органом чувств, человек был способен к чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежал своей душой. И он был способен к общению с ними, к тому боговидению и общению с Богом, которое сродно духом. Святое тело человека не служило для него препятствием, не отделяло человека от мира духов. Человек, облеченный в тело, способен был для жительства в раю, в котором ныне способны пребывать только святые с одними душами своими, которые взойдут в тела святых по воскресении. Тогда эти тела оставят в гробах дебилость, усвоившуюся им по падении. Тогда они соделаются духовными, даже духами, по выражению преподобного Макария Великого, явят себе те свойства, которые им даны были при сотворении. Тогда человек и снова вступит в разряд святых духов и в открытое общение с ними. Образец тела, которое вместе было и тело, и дух, мы видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресении. Падением изменилась и душа, и тело человеческое. И в собственном смысле падение было смертью. Видимая и называемая нами смерть, по сути, только разлучение души с телом. Но прежде того, уже умерщвленных отступлением от истинной жизни и Бога, мы рождаемся уже убитые вечной смертью. Мы не чувствуем, что мы убиты. По общему свойству мертвецов не чувствует своего умерщвления. Недуги нашего тела, подчиняя его неприязненному влиянию различных веществ из этого мира, его дебелость – суть следствия падения. По причине падения наше тело вступило в один разряд с телами животных. Оно существует жизнью животных, жизнью нашего падшего естества. Оно служит для души темницей и гробом. Вот таким образом говорится о состоянии смертном, которое получили люди после своего грехопадения. Люди потеряли все качества и свойства, которые имели до грехопадения, и, ограничившись в своем существовании и восприятии, стали несчастными существами. Дух, душа и тело, они разделились между собой. Тело захотело жить похотями плоти, душа перешла на уровень страстей и потеряла правду, потому что человек стал врать, изворачиваться, хитрить, ибо логическое мышление относится к душе человека. И первым лжецом во Вселенной был после сатаны Каин, который обманывал Бога, не признаваясь в том, что он убил брата своего, он говорил, что он не знает, где он находится. Душа была поражена, и дух, который должен был дать восприятие самых высших качеств и самых высших чувств и самых высших категорий ума, он стал служанкой страстей и похоти человеческих, человек стал деградировать, он стал опускаться все ниже и ниже, стал демоноподобным. Вот это страшное явление, эта страшная деградация является причиной смерти тела человеческого. Если рассмотреть жизнь людей после грехопадения, она является печальной историей грехов человеческого рода. И как искорки возникают духовные ценности, духовные категории удерживали людей от полного распада. Хотя в момент потопа люди уже были абсолютно мертвые к духовному и полностью поражены грехом. Ибо в момент, когда пришел потоп, только семейство праведного Ноя верило в Бога и служило ему. Остальные же люди и слышать о нем ничего не хотели, и верить в него не собирались, и жить собирались так же мерзко и гнусно, как жили до того. Посему и был потоп, который поразил людей, в связи с бессмысленностью их существования на земле. Воззванию Божьему к покаянию описывается у древних раввинов. В частности, протоиерей Олег Стеняев в своих беседах приводит пример, который описывается у древних раввинов. Каким же образом люди глумились над Божьим благословением, даденным Ноем. Когда Ной, а он в течение 120 лет строил ковчег на возвышенность, приступил к строительству этого огромного корабля, величиной современной авианосец, представители человечества приходили и спрашивали у него, что это он делает, зачем это все нужно. И Ной объяснял, что придет потоп и истребит всех людей. И никого не останется на земле, потому что они своими грехами просто попрали любовь Божию, милосердие Божие и все доброе, что было на земле когда-то дано людям. Но вместо того, чтобы раскаяться, люди над ним смеялись и не слушали его словес. Взывали его, глумились, а кроме всего прочего, некоторые решили делать следующее. Они стали просто из нижней палубы ковчега, это был огромный корабль, величиной современный авианосец, имеющий три огромных палубы, на которых размещались потом все животные и люди. И вот нижняя палуба, она была близко, и люди из нее сделали общественный туалет. И полностью вся площадь нижнего яруса была покрыта густым слоем навоза. Вот так люди выразили свое отношение к Божьему благословению, которое дал Бог Ною и Ноеву труду. В связи с этим их поразила страшная язва. Люди до потопного времени очень хорошо знали свойства минералов и растений и могли приготовить себе любое лекарство из этих, так сказать, подручных средств для того, чтобы исцелиться от заболевания. Однако эта язва не лечилась ничем. И тогда один из пораженных этой язвой людей решил помазать эти гниющие раны навозом с нижней палубы корабля. И когда он помазал себя и свои раны этим навозом, у него полностью язвы заросли. Когда человечество узнало о том, что это произошло, они пришли и выскребли весь нижний ярус ковчега скребками до чистой древесины, обмазали себя этим навозом, вылечились и не раскаялись. И совершенно никак не поменяли свой образ жизни, не захотели слушать Ноя с его проповедью. Что же произошло с человечеством, мы прекрасно знаем. В связи с бесперспективностью жизни людей, их полным нераскаянием, нежеланием исправить свое собственное безбожное существование, пришел потоп и просто смыл людей за ненадобностью. Они сами себе были даже не нужны. Вот так человечество деградировало и попало под суд Божий. Как грех перешел в послепотопный период? Он перешел следующим образом. Так как третий сын Адама, Сиф, был очень благочестивым человеком, и Бог благословил его, когда ему было 40 лет, пребывать в Царстве Небесном 40 дней, и там показаны были ему круги звезд и планет, там были показаны ему все законы мироздания, он постиг всю премудрость, которая могла быть дадена ему, и которую мог вместить он своим сердцем, то, безусловно, становится понятным, что он, напитавшись этой благодатью, вышел с того мира, Бог его отправил опять на землю, подобно ангелу. Лицо светилось у него, как у ангела, и Бог дал ему заповедь, в которой сказано следующее, что ни в коем случае нельзя мужчинам племени Сифова вступать в общение и жениться на женщинах племени Каинова. Потому что род Сифа был благочестивый и верующий, а род Каина был развращенный и абсолютно безбожный. Что произошло с родом Каина? Дело в том, что когда дьявол поразил Каина грехом братоубийства, и тот осквернил землю грехом братоубийства, и после грехопадения людей земля произрастила терния и волчьи, появились паразиты, появились ядовитые растения, животные, увидев, как их руководитель пал, стали пожирать друг друга, стали убивать друг друга, стали жестокими, мстительными, появились хищники, появились всяческие негативные проявления живых существ на земле, которые сейчас мы можем с вами наблюдать, что, в общем-то, не происходило до грехопадения людей. И из этого мы можем сделать вывод, то, что, деградировав, человечество стало распадаться дальше. Каким образом? Например, племя Каина, в силу того, что почитало своего праотца Каина и не обращалось должным образом к Богу, оно нашло общение с демонами. По сути дела, это выглядит следующим образом. Дьявол вместе с демонами решили создать такой огромный спектакль, театрализованное представление, которое называется «Магическим миром». Его на самом деле нет. Реально только сами демоны. И потому, для того, чтобы обольстить и обмануть людей, сделать их своими рабами, и потом через них погубить все человечество, они предприняли попытку обмануть женщин племени Каина, потому что племя это было грубым, страстным и нечестивым. И они внушили женщине племени Каина, что есть великая тайна знания, Они дали им понятие о магии, астрологии, колдовстве, чародействе, вызывании духов, прочего всего остального, все то, что могло бы поработить человечество, сделать его никчемным, дали они этим женщинам. Кроме всего прочего, самое страшное, что они показали им, это было золото, серебро, драгоценные камни, и сказали следующее. Вы все переживаете, что вас покинула Божья благодать? Кто ее видел, эту благодать? Самая главная ценность земли – это побрякушечки. С этого момента речь человечества повернулись в тупик. И сейчас за драгоценные украшения могут человеку отрезать голову. Совершенно легко, не понимая, что жизнь человека стоит дороже, чем вся Вселенная. Что же касается грехопадения Каина, почему, возможно, стала такая деградация? Она заключалась в том, что Каин приносил жертву Богу вместе с братом Авелем. Адам установил, что надо жертву Богу приносить, потому что это будет выражением их покаянного чувства. И будущая жертва, которую принесет все Христос. О Христе Адам знал от Бога, что он должен прийти и искупить его страшный первородный грех своей собственной кровью. И вот, жертва Авеля, искреннего человека, была принята Богом, жертва Каина, человека абсолютно формально относящегося к Богу, Богом была не принята. И потому, когда Каин, старший брат, увидел, что жертва его младшего брата принята, а его Каином не принята, он очень разозлился, возревновал, он очень расстроился по этому поводу и стал вынашивать мысль убить брата своего. О чем переживали люди? О том, что они отпали от Бога, когда приносили жертву Богу, да? О том, что они потеряли Божью благодать, эту силу, которая делала их полноценными, насыщала их возможностью действительно быть властителями в этом мире, давала возможность богообщению. Они понимали, что, утеряв все то духовное, ценное, которое было у Адама до его грехопадения, люди стали несчастными, влачащими жалким существованием и смертными на этой планете. И потому переживали, что благодать утрачена. А тут демоны духовную ценность подменили на чисто материальные побрякушечки, которые стали дороже всего смысла, который должен был осуществиться в избавлении от греха человеческого рода. И эта сухая, отпадшая ветвь принесла потом очень горькие плоды человечеству. Грех перешел через потоп, потому что после смерти Сифа все его потомки мужского рода через некоторое время забыли о его завете, что нельзя смешиваться с женщинами племени Каинова, и, поженившись на них, развратились. Об этом предупреждал Сиф, об этом говорил Сифу Бог. Человечество не послушало увещеваний и духовных наставлений, решило жить по-своему. Вот по-своему получилось очень плохо. Само человечество погибло в потопе. А так как Ной тоже был женат на женщине племени Каина, грех с этим семейством перешел через потоп. Не просто перешел через потоп. Образ жизни Каинова племени в какой-то степени перешел с потомками Ноя через потоп. Мы видим поведение Хама, как он по-хамски вел себя по отношению к отцу и потом отличился разнузданным поведением. Мы видим то, что человечество стало терять веру в Бога истинного и единого. А как пишут святые отцы, Ной был единственным священником, первосвященником, потому что там никто уже не верил в Бога и жертву Богу, соответствующую, не приносил. Поэтому священником Божьим был Ной. Потом благословение на первосвященство перешло к его старшему сыну Симу, как пишут об этом Василий, многие святые отцы, Исаак Сирин. И мы прекрасно понимаем, что грех стал сокрушать человеческий род и в послепотопное время. Просто он был в меньшем количестве преподан человеческому роду, нежели он был до потопа. Но так или иначе, он не исчез. И потому мы сейчас, живя на земле, являемся наследниками этого греха, но мы являемся наследниками и смерти, и воскресения Христова, который позволяет нам избавиться от греха и его последствий и жить уже иным духовным образом. Вся история человечества – это история духовной деградации. Это история порабощения дьяволом человеческих душ и отправлением их в ад в огромном количестве. Вот отсюда-то мы и будем вести дальнейшее размышление о том, как магический виртуальный мир стал действовать на человечество, как люди обольстились, принимая вот эти дьявольские, так называемые «знания» в кавычках, да, за истину, и как люди стали становиться бесоподобными.